Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Программа «Особое мнение». Должен был быть здесь Алексей Волин в эфире, но это город Москва, и есть разные непредвиденности. Поэтому сейчас его подменяет Алексей Венедиктов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мне очень понравилась фраза из одной статьи, которая на сайте Inopress.ru. Это хорошая журналистика, коротко и образно. В Косово состоялась грандиозная вечеринка, но похмелье будет глобальным. И я хотел бы, чтобы в начале, до таких вопросов, вот твое общее ощущение, все, что же все-таки произошло? Реально, не просто провозглашение, а вот что произошло?
В Косове состоялась грандиозная вечеринка, но похмелье будет глобальным. Я подписываюсь полностью под этой фразой. Единственное, что, наблюдая давно за косовским процессом, я могу сказать, что это было неизбежно. С 99-го года, когда было понятно, мне лично, что вот этот процесс выделения Косово и Сербии, уход Косово и Сербии, он неизбежен был. И тому есть масса исторических, политических, военных причин. И был весь вопрос, как этот процесс обустроить так, чтобы минимизировать потери. И я считаю, что не все возможности были использованы, в том числе России. И, к сожалению, повторяю, я считаю, что это очень опасная история. Непрецедентная, но опасная история. Вот сейчас мы имеем факт. Мы знаем о том, что на эту секунду Косово уже формально признало 3 страны. Это Афганистан, Франция и Великобритания. Я думаю, что в течение марта месяца, вот до конца марта, готов с тобой побиться о заклад, до 31 марта большинство стран Европы, 21 страна из 27 стран Евросоюза, больше половины стран, входящие в ОБСЕ, больше половины стран, входящие в ООН, признают Косово за законное правительство. Более того, знаешь, кто первым заявил о признании Косово вчера? У нас тут был шок в информационной службе.
Кто?
Международный олимпийский комитет. Председатель международной комиссии, ну вот, комиссии по министру иностранных дел Международного олимпийского комитета, итальянец заявил, что я вам гарантирую, что МОК признает Косово. Это значит, что делегация косовских спортсменов приедет в Сочи, и мы должны будем ее принять как отдельную делегацию. И это новая проблема для нас. Что будет происходить в 2014 году в Сочи, когда МОК признает косовский спортсмен, а мы не признаем Косово до 2014 года, мне это очевидно. И вот таких проблем будет все больше, больше и больше. Это одна сторона, другая сторона. Сегодня утром совершенно гениально Сергей Доренко, ведущий утренний разговор, задал вопрос. Гениально. Он сказал, вот скажите мне. Сказал, вот Россия больше выиграет от признания того, что Косово, вернее, объявило о независимости, и получит таким образом развязанные руки в Абхазии, в Осетии, в Приднестровье, в Карабахе, в Крыму, на севере Эстонии или там на юге Эстонии, уж не помню, где живет компактно русскоязычное население, больше выиграет или больше проиграла от того, что сейчас начнется Дагестан, Ингушетия, Карабах. И наши слушатели ответили следующим образом. 18% с половиной сочли, что больше выиграла, и 81% с половиной, что больше проиграла. А у меня нет ответа. Потому что этот процесс, конечно, он ведет к тому, что Абхазия, Осетия, Приднестровье, Баски получают дополнительный резон говорить об этом, да, и Россия получает возможность играть на этом. Но, с другой стороны, наши собственные субъекты федерации, в которых есть сепаратистские настроения, они могут тоже играть на этом. Выиграла или проиграла Россия, мы это увидим через 20 лет. Вот какая история. Вот что интересно в этой истории, важно.
А каким образом, это я спрашиваю просто, мне вдруг стало интересно, каким образом вот эти люди, косовары, да, которые там живут, каким образом они будут теперь передвигаться по Европе?
Ну как, по таким же образом?
По каким паспортам?
По косоварским паспортам. Будут выданы косоварские паспорта, которые будут сертифицированы, если я правильно понимаю процедуру, Европейским Союзом. Напечатаны эти паспорта будут где-нибудь в Германии с хорошей защитой, понимаешь, да? Вот они будут равны европейским паспортам, и они будут передвигаться по тем странам, которые признают. А скажем, если господин Паколи, тебе известный, который один из лидеров албанских косоваров и человек, который здесь у нас, чья фирма восстанавливала Большой Кремлевский дворец, господина Паколи останется югославский паспорт, который мы признаем, И для того, чтобы приехать в Россию, он приедет по югославскому или там сербскому паспорту. А если ему надо будет приехать во Францию, он приедет по косоварскому паспорту. Собственно говоря, что в Абхазии не так. Что разве в Абхазии не так? Когда надо, они едут по российским паспортам, когда надо, по советским паспортам.
Ну хорошо, вот наши радиослушатели, они прислали вопросы про это, смотрящие смотрящие на это с разных сторон. Давай вот попробуем. Смотри, спрашивает Алекс. Трудно понять логику ЕС в косовском вопросе. Неужели Европа хочет независимую Каталонию, Басконию, Андалузию, Шотландию?
Легко понять логику Европы в этом вопросе, Алекс, если вы внимательно наблюдали за этим процессом. Значит, Европа сейчас содержит Косово, где 60% людей безработных. Европа вложила, по разным данным, порядка 11-12 миллиардов долларов за все это время денег своих налогоплательщиков. Они говорят, ребята, зарабатывайте сами. Он говорит, а как мы будем зарабатывать, когда к нам не идут инвестиции, ибо никто не знает, это Косово или это Сербия, да? Значит, Европа говорит, слушайте, мы там держим военных, да, там есть миссия, мы туда даем деньги, мы содержим эту территорию, но в конце концов пусть зарабатывают сами, для этого возможно только одно, вот это. Вот Европа это посчитала, оно не хочет этого. Оно не хочет содержать
это правительство. А то, о чем пишет уважаемый Алекс.
О чем?
О том, что есть Каталония, Басконья, Андалузия, Шотландия.
Я думаю, что там это, конечно, проблема, но я не
стал... Причем они будут все говорить, что это внутри единой Европы, поэтому какие проблемы.
Я думаю, что историю, скажем, с Ирландией, самой болезненной, то, что Великобритания очень хорошо урегулировала правительство Блэра. Вы знаете, там были проведены выборы, там была дана автономия, и Ирландия, в общем, большинство населения не заявляет желание выйти, и большинство шотландцев не заявляет желание выйти из Великобритании. И с басками сложнее, с каталонцами, может быть, сложнее. Будут договариваться, будут разговаривать, будут вести переговоры, будут покупать, будут вкладывать деньги. Проблема.
О дальнейших проблемах мы поговорим после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Ну, я же говорил, реклама.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Cobra Connex. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Читайте в журнале «Итоги». Великий передел во всемирной сети. Кому достанется лучший кусок интернет-пирога? Космодром для НЛО в Пермском крае готовится к встрече с инопланетянами. Журнал «Итоги» в продаже с 17 февраля.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
О возможных процессах в Содружестве независимых государств на фоне косовских событий поговорим с председателем Комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ Алексеем Островским в программе «Ищем выход» в понедельник после 20 часов.
Сегодня после 22 часов слушайте повтор беседы по ситуации вокруг статуса Косово. Гость студии – спецпредставитель МИДа Российской Федерации по ситуации на Балканах Александр Боцен-Харченко. Повтор сегодня после 22 часов.
Там разово не будет! Господи, за больше что? С нами по средам!
Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.
Эх, там разов бабник. Внимание! Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жонетта, Жоржетта. Вам и всем женщинам мира Николай Тамразов назначает встречу в ночь с понедельника на вторник на том же месте, в тот же час, а точнее в 00:00.
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спята.
Ух, бабник. Передача так называется.
Слушайте новую программу на Эхе по воскресеньям с 19 до 20 часов. Программа «Дым Отечества». Даты недели глазами Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Чем сегодня обернулись события прошлого? Темы подскажут календари и наши слушатели. Мы выбираем, вы комментируете.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
«Особое мнение» Алексей Венедиктов. И вот Владимир, наш радиослушатель, поворачивает...
Владимир наш Владимирович.
Наше все, радиослушатель, да. Владимир, поворачивает эту ситуацию с другой стороны. Объясните, зачем России нагнетать обстановку вокруг Косово? Ведь изменить ничего нельзя. Не признали и все. Недружественные отношения почти со всеми европейскими странами, соседями, плохие отношения с Евросоюзом, почти враждебные отношения с США и Великобританией. Зачем такие дивиденды? И я вот подумал, ты понимаешь, косовары ведь не забудут. Мы можем сказать, мы великая Россия, и, в общем, как они к нам относятся, ерунда. И они запомнят навсегда, что вот была одна страна, ну не одна, но нас они запомнят очень хорошо, которая была категорически против, и они враги надолго.
Я думаю, что и здесь не стоит сгущать краски. Россия, и это правильно, пытается найти выгоду в ситуации, которую она не сможет изменить. И другой вопрос, что выгоднее, да, сохранять отношения на этой позиции с Евросоюзом. Но я думаю, что здесь только пожмут, ну не признавайте. Внутри Евросоюза тоже будут страны, которые не признают, скажем, Испания из-за Каталонии и Басков. Да? Ну не признавайте, ну и не надо, ну и бог с вами. Но зато Россия получает развязанные руки на Кавказе. Ребята, вы признали, мы не признавали 17 лет Абхазию. 17 лет. Абхазия, между прочим, провозгласила, сделала то, что сделала Косово 17 лет назад. 17 лет назад. Мы ее не признавали. Вы говорите, могем. Ну и мы скажем могем. То есть мы получили возможность немножко развязать себе руки вот в этом конфликте.
На словах, я так понимаю. На словах, да?
Пока на словах, наверное, пока на словах это надо посчитать, но тем не менее мы получили некую торговую позицию в отношении Грузии, в отношении Азербайджана.
С кем? Торговую с
Грузией, с Азербайджаном, с Молдовой, с Украиной, вспомним Крым, еще кое с кем. Мы получили возможность торговать. Говорит, ребят, ну подождите, вот если вы здесь не пойдете на уступки, мы сделаем как Евросоюз. Я упрощаю, так не разговаривают, так не делают, но теперь у нас есть возможность. То есть мы, понимая, что остановить независимость Косово невозможно, мы сейчас сделаем все, и это правильно, я имею в виду правильно пользоваться ситуацией, для того, чтобы получить хоть какую-то прибыль с этого.
Ну вот 23-го, по-моему, если я не ошибаюсь, Путин будет встречаться с Саакашвили.
Вообще, по-моему, 21-го.
Или 21-го, да.
Ну вот где на этой неделе, на этой неделе будет,
да,
Саакашвили.
Глава СНГ. И если ты помнишь, Путин сказал, нам надо будет серьезно обсудить, и действительно, помнишь, он сказал, разговор должен состояться.
И он состоится.
И он состоится,
знаю,
вот в таком формате. И когда мы заявляем, и была пресс-конференция лидеров этих непризнанных образований Южной Осетии, да, и, так сказать, как поведет себя Путин?
А он будет себя вести очень конъюнктурно. Он вообще, Путин очень быстро, на мой взгляд, в последнее время схватывает малейшие изменения вот в температуре международных отношений. Он этим, по-моему, занимается очень плотно, сам их образует, да, там, Мюнхенская речь и так далее. И я думаю, что он посчитает, что России выгоднее. Что на что. Это обычная международная политика, что на что променять. Речь не идет о международных принципах, да.
Не, ну мы
речь
можем
о интересах страны.
Мы можем с тобой, мы любим это делать с тобой, смоделировать разговор. Я, да, вот, Сергей Николаевич...
Ну, спроси меня, да, Михаил вот, Николаевич, только Сергей,
да,
Николаевич, это у нас Багапш.
Да, Багапш, да. Это, кстати, Багапш когда у нас будет?
Багапш будет завтра, мы позвали, да, его, а Михаил Николаевич, наверное, у нас будет через 3 дня.
Да, так вот, Михаил Николаевич, он скажет, ну вот, Владимир Владимирович, видите, там такая история, у вас вот на радиостанции «Эхо Москвы» выступают скажет. Люди, которые, значит, говорят, и вот ваши заявления такие... Так мы как, будем дружить или мы не будем дружить? Или вы будете их все-таки как-то играться с нами в это дело? Вы же сами говорили, что наша территория, она должна быть цельная.
Я тебе могу ответить, как Владимир Владимирович, нечего сопли размазывать, Михаил Николаевич. Мы будем делать то, что выгодно России.
Но это атомные бомбы сразу полетят.
Нет,
ну,
нет,
а
нет,
если
нет.
Так, вот что?
Я думаю, что я не вижу пока на очень быстром отрезке, что Россия будет признавать Абхазию и Южную Осетию, тем более, что эти республики или эти территории, они не требуют вступления в Россию, они, ну, по-разному, да, Абхазия не требует. Они говорят о своей независимости. То есть это статус-кво. Вот сейчас статус-кво таков, что вот существуют эти территории. И я думаю, я не знаю, что сейчас Россия, не меняя свое отношение к этому статусу, ну, кроме там пиара, заявлений там Госдумы, министерства и так далее, оно будет там, поддерживая накал, играть в такую игру, вот, Михаил Николаевич, вот мы говорим про НАТО, про вступление в НАТО в апреле, да? Че вам торопиться? Вот смотрите, мы не признаем. А если мы их признаем, вас же в НАТО не примут, потому что у вас же там будет конфликт. Давайте поговорим о вашем стремлении в НАТО и о нашем стремлении признавать или не признавать. Я думаю, что будет, конечно, более широко, но будет разговор приблизительно такой. И если ты хочешь мой прогноз, давай забьем, что на апрельском саммите, если Путин правильно проведет эти беседы и с Ющенко, и с Саакашвили, и с Тимошенко, которая приезжает, то на апрельском саммите не будет сделано предложение Грузии и Украине вступать в НАТО. Не сделают страны НАТО это предложение, потому что Путин говорит не только с Саакашвили и с Ющенко, он еще говорит с Бушем, Саркози и так далее. Вот не будет. Вот я сейчас ставлю 8 против 2, что не будет сделано предложение.
Здесь вот тебе вторит, значит, может это, пишет Степанович, может эти абсолютно внешне нелогичные усилия США на отделение Косово являются просто условием какой-то сделки с Россией, может это просто услуга за услугу?
Да,
может,
это не просто.
Позже узнаем
еще. Я понимаю. Да, это не просто. Конечно, есть элемент разговора и вопрос о Косово между Путиным и Бушем ведется уже все 8 лет. Это не просто сделка или не просто размен. Это подход, скажем, в начале 2000-х годов, во время первого срока Путина, он вообще не мог на эту тему разговаривать, потому что он явно видел параллель Чечня-Косово. Он явно видел, что Косово – это Чечня. Значит, когда Чечню замерили, то эта проблема ушла. Но Путин все равно помнит, понимаешь, он все время говорит о территориальной целостности, о восстановлении. Он прекрасно знает о сепаратистских настроениях. Он прекрасно знает о проблемах, например, которые сейчас возникают в Татарстане с русским языком в школах. Понимаешь, да? В Дагестане, в Ингушетии, это даже мы знаем. Он знает, что вот эти настроения, они есть, и он не хочет, чтобы внешний фактор их поджигал. То есть у него есть позиция по этому поводу. Это не просто размен «ты мне, я тебе». Это на основе его понимания, что территориальная целостность важнее всего остального.
А вот тут Заук.
Заук из Северной Осетии, наш постоянный слушатель, я знаю.
Да я знаю. Но у него парадоксальная точка зрения, она мне в голову не приходила. Все-таки коллективный разум. Слушай. Если Россия будет затягивать с признанием Абхазии и Южной Осетии, то их признают США.
Ну, знаешь, в нашей жизни все может быть.
Кстати, круто.
Я должен сказать, вот, без обид.
Что... Или Афганистан, как да, ты знаешь. Да,
первая страна, почему бы не... Я думаю, что, во-первых, это разная история у этих территорий, у этих стран, как хочешь, у этих государств, у Северной Осетии и у Абхазии. Я напомню, что даже по официальным данным 60% довоенного населения Абхазии беженцы из своих земель. 60% населения до военно, это по абхазским данным. Это не по грузинским 75, по абхазским. То есть больше половины населения довоенной, доконфликтной Абхазии не находится в Абхазии. И первый вопрос – это возвращение беженцев. Если вы хотите говорить о людях, которые решают судьбу своей страны, это люди, которые жили там до конфликта. Это одна история. Осетия – это другая история, потому что Осетия, Северный и Южный – это разделенный народ. И решаться эта проблема должна по-другому, я не знаю как. Но для меня Осетия – это Германия в этом смысле. Понимаешь, да? Здесь нужно находить руководство Грузии и России и говорить, вот давайте забудем сейчас Абхазию, давайте поговорим, как нам сделать, чтобы вот осетины не чувствовали себя разделенным народом. Да? Вот это просто по-другому решается. В Абхазии главная проблема – беженцы. В Северной Осетии, в Южной Осетии главная проблема – разделенный народ. Другие проблемы. Их надо решать по-другому, их нельзя решать одинаково.
Ну, хорошо.
Поэтому может признают США, может признают Афганистан, может признают Косово. Кстати, сегодня на вопрос нашего корреспондента, замечательный вопрос, я хочу похвалить молодого коллегу, который спросил, а вы, Багапша спросил, а вы признаете независимость Косово? И Багапша растерялся. Он не знал, что ответить.
Тут, кстати, вопрос, он сказал, что сделает Грузия? Признает ли Грузию?
Сегодня
это вообще поразительно.
Да, проблема. У каждой страны, вот Испания сказала, мы не признаем, потому что у нас подобные проблемы. Вполне и Грузия понятно. Может не признать. И именно поэтому решение о признании и непризнании – это дело каждого государства, у каждого своя история. Так же, как у каждого конфликта своя история. Поэтому я никогда не ставил равенства между Косово, Абхазии, Осетии, Приднестровье и Крымом.
Давай еще одну
вещь. И на Горном
Карабахе. Вот этот узел проблем, который ты написал, его будет решать российское руководство. И
да.
Внешняя политика лежит на президенте.
Да.
А так может случиться, вероятность этого, так сказать, ну, диалектична, но может стать президентом Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да.
А насколько Медведеву под силу решать такой узел проблем?
Не хочу обижать Владимира Путина, но мне кажется, что он очень не хотел принимать это решение. И я думаю, что в президентство
Кто Путина... Кто не хотел
Путин,
какое?
Путин принимать решение признания Абхазии и Осетии. Он всячески это затягивал. И более того, я думаю, что и до инаугурации
президента Медведева... А чем ты его этим обижаешь?
Я не понимаю. Но это некая нерешительность. Я думаю, что у него нет инструмента.
Какая-то благоразумие.
Но он передает это следующему. Он, понимаешь, он возлагает это, ты задал вопрос, он возлагает это на Медведева. Я думаю, что, во-первых, внешнеполитическая команда Путина перейдет к Медведеву, или, вернее, это одна и та же внешнеполитическая команда. Люди такие, как Сергей Лавров, Игорь Шувалов, естественно, Сергей Приходько, это основа нашей внешней политики, Шерпа, помощник президента и министр иностранных дел, они все каким-то образом будут в этом принимать участие. Их видение не изменится от того, что здесь Путин, а там Медведев. Я думаю, что я не могу предугадать, как сложится по-другому. Там, какой-нибудь новый 11 сентября, не дай бог, понимаешь, который меняет конфликт мира. Но что я хочу сказать, что ни Медведев, ни Путин не являются людьми, которые там... В решениях, не в речах, а в решениях рубят с плеча. Вот дискурс может быть любой. Перенацелим ракеты. Знаешь, сколько надо времени, чтобы перенацелить ракету? 12 минут. Что вы заявляете за 4 года?
Ну, да.
Это дискурс. Понимаешь, да, это разговор. А вот в решениях, я тебя уверяю, и Путин, и Медведев будут очень осторожны. Они взвесят все за и против и посчитают, что Россия выиграет, а что Россия потеряет в случае их решений.
Сейчас пауза длинная, 5 минут, потом опять Венедиктов. Оставайтесь с нами.
В Москве, в студии Александр Климов, новости. Деятельность Союза журналистов России может быть приостановлена на 90 дней. С соответствующим обращением в Хамовнический суд столицы обратилось Главное управление МИНЧС по Москве. Как сообщила РИА, руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, в материалах МИНЧС содержится 14 выявленных нарушений пожарной безопасности в офисе Союза журналистов. Энергоснабжение на терпящей бедствие в Эгейском море плавмастерской Черноморского флота полностью восстановлено. Об этом «Эхо Москвы» сообщил помощник главкома ВМФ Игорь Дегало. По его словам, восстановлена и связь с судном. Сейчас команда готовится к запуску главной двигательной установки. Между тем, фрегат ВМС Греции по-прежнему пытается взять аварийное судно на буксир, но из-за штормовой погоды это сделать пока не удается. На борту плавмастерской 88 человек, они чувствуют себя удовлетворительно. Спустя сутки после провозглашения в одностороннем порядке независимости Косово новое государство на карте Европы фактически признали уже несколько стран. Первым стал Афганистан, позже соответствующие решения были приняты парламентами и главами Великобритании, Германии, Италии и Франции. Как ожидается, в ближайшие часы или дни соответствующими заявлениями выступит большинство стран-членов ЕС. Как заявил глава МИД Словении, председательствующий в ЕС, не признают независимости Косово не более 1-2 государств. Фактически независимость Косово признана и Соединенными Штатами, но официальное заявление на этот счет Джордж Буш сделает завтра. На хоккейном матче между московским «Спартаком» и омским «Авангардом» болельщики красно-белых вывесили плакат «Косово – это Сербия». Кроме того, как передает газета «Ру», в ходе матча спартаковские фанаты постоянно скандировали «Сербия, Сербия». Таким образом, московские болельщики поддержали Сербию в вопросе о непризнании стране независимости Косово. Джордж Буш, старший бывший президент США, поддержал Джона Маккейна, который добивается выдвижения своей кандидатуры на высший государственный пост от республиканской партии. По словам отца действующего президента США, Маккейн, ветеран Вьетнама, обладает характером, который был выкован в суровых условиях войны. Кроме того, по мнению Буша-старшего, 71-летний сенатор от Аризоны наиболее хорошо подготовлен для президентской должности. Официальный курс доллара на завтра 24.58, евро 36.07. В Москве ближайшей ночью -6.8, завтра днем от 3 до 5 ниже нуля, временами снег. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Что такое Останкино?
Останкино? Это все, что ты обожаешь из мяса.
Все-все-все?
И даже больше. Останкино – новый лидер.
Почему?
Потому что это правда. Останкино – новый лидер мясной индустрии.
И все, что я обожаю из мяса. О-о, Останкино.
В 30 минутах от Москвы вас ждет современный, высокопотенциальный, процветающий и экологически чистый город Подольск.
И новые квартиры с отделкой в готовых домах в микрорайоне с высоким уровнем безопасности и комфорта.
Здесь есть все необходимое для достойной и красивой жизни.
Квартиры с отделкой от Главмострой недвижимость.
Купи, заселись и живи. 540-77-77.
Проектная декларация на сайте ГБС.
Внимание, джаз! Анатолий Кролл представляет в юбилейном цикле «Мои 50 лет в джазе» новый продюсерский проект «Российский джаз. Великие имена».
Участвуют Государственный оркестр джазовой музыки имени Олега Лунстрома под руководством Бориса Фрумкина, академик бенд Анатолия Кролла, Игорь Бриль, Алексей Кузнецов,
а также Владимир Данилин, Moscow Ragtime Band, тромбон-шоу Максима Пеганова.
Ждем вас в Политехническом 24 февраля в 18 часов, подъезд 9, телефон 623-60. 9.16.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Уважаемые болельщики, Спортканал. Целый час с понедельника по четверг с 23. А в пятницу в 22 футбольный клуб. Болеем на здоровье.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наш эфир. Алексей Венедиктов у нас в студии. И идем дальше. Тут такое сообщение, значит, я вот так понял, тут целый ряд таких сообщений, это такое обращение к тебе, Гонопольскому, если Венедиктов выскажет мнение, которое не совпадает с вашим, вы отключите его микрофон или нет, со вчерашнего дня именно так поступать. Насколько я понял, это идет разговор о эфире с Кургиняном, где Кургинян вышел из студии, и не совпала его точка зрения с Женей Альбац и так далее. Ты как-то прокомментируй, потому что я не очень понимаю, но вопросов много.
Да, но, значит, как смешно заметил Сергей Бунтман, программу Евгения Альбац нужно переименовать из программы «Полный Альбац» в программу «Изгнание бесов». Вот потому что через раз там гости встают и хлопают дверьми, и, в принципе, я обычно сторонник того, ушел и ушел. Но в данном случае господин Кургинян высказывал точку зрения, которая, с моей точки зрения главного редактора, не нарушала законов Российской Федерации, именно на этим мотивировала Женя Альбац, имела, кстати, право, как ведущий, ибо она отвечает за то, чтобы в эфире не нарушали законы РФ, и там не было разжигания религиозной розни. Ровно поэтому я принял к сведению, что случилось, и предложил господину Кургиняну прийти в особое мнение в четверг в 17 часов по Москве, и он придет, где он свою точку зрения изложит в эфире «Эхо Москвы» и RTVI. Вот и для меня этот вопрос закрылся.
Нет, дело в том, что ты открыл проблему, которая теперь будет на эхе Москвы. Все будут убегать от Альбац для того, чтобы потом приходить в особое мнение, потому что там 25
минут. Альбац может так догнать, чтобы не советовал от нее убегать.
Да, страшная женщина. Продолжим наш эфир. Ну, теперь к серьезному. Может ли такое быть, что Алексанян сидит на цепи?
А, знаешь что, значит, мы имеем пока информацию от его адвокатов. И мы дозвонились до Федеральной службы исполнения наказания, естественно, дабы проверить, потому что эта информация нам кажется невероятной. Замечу я не скажу неправдоподобной, я скажу невероятной. И невероятная она заключается в том, для нас, что помимо того, что он, да, он под охраной, у него конвоир в палате, у него конвоир у дверей палаты с другой стороны, у него решетки на окнах, и это все нормально, потому что он под охраной, под судом. У него камера видеонаблюдения 24 часа в палате, это тоже нормально. Но можно себе представить, что человек, который признан врачами больным раком, СПИДом и туберкулезом, смертельно больны, да, будет прикован наручниками или посажен на цепь, как угодно. Мне это не представляется возможным. И мы дозвонились в Федеральную службу исполнения наказания с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, которую нам дали адвокаты. На что Федеральная служба исполнения наказания сказала буквально следующее. Все, что делается с Алексаняном, делается в рамках закона. Это не ответ. Поэтому я хотел бы обратиться, я знаю, что там слушают люди, к Юрию Калинину, который был гостем нашего эфира, руководителю Федеральной службы исполнения наказаний, и дать ответ, внятный, четкий, правдивый. Значит, если это не так, значит, это не так. Если это так, то на основании какого закона, может быть, есть такой закон, мы не знаем, мы не можем это найти, на основании какого закона человека, смертельно больного, повторяю, признан врачами, именно поэтому он помещен в эту больницу. Я хотел спросить врачей 60-й больницы города Москвы. Это так или это не так? Они же заходят, они делают процедуры, они ставят капельницы. При прикованном человеке мы не знаем, но мы даем позицию адвокатов и мы даем позицию ФСИНа. Позиция ФСИНа не опровергает на эту секунду, что Алексанян основное время лечения проводит прикованной кровати. Но если это так, тогда мы будем комментировать это уже по-другому.
Еще одна тема. Помнишь, Путин говорил о том, что бизнесмены, надо почистить Единую Россию от бизнесменов крупных, да. В общем, короче говоря, 10 долларовых миллиардеров среди депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, и 4 из 5 депутатов долларовых миллиардеров входят в Единую Россию.
Ну, у нас и, по-моему, губернатор Чукотки там же.
Я же не сказал, знаешь, я по фамилии я не понимаю. Называю, специально не называю фамилии. Зачем? Нет, почему? Какое это имеет значение?
Это же законно, это же не беззаконно.
Знаешь что, я хочу спросить...
А в чем вопрос?
Да, я сейчас объясню. Вопрос как раз не в том, что то, что сказал Путин, не выполняется, это проблема Путина. Это хорошо, что вот такие богатые люди, что они сидят в законодательном органе.
Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что...
Что ж тут хорошего?
Я сейчас попробую объяснить. Во-первых, богатого, чем славится Россия, недавно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Коррупция. Он сказал, что проблема номер один – коррупция, что сумма данных взяток превышает уже там непонятно что. Значит, богатого человека коррумпировать гораздо труднее для того, чтобы он протолкнул какой-то закон. Вот труднее, ему не надо. Он богатый. Это раз. Второе. Богатый человек, он более свободный человек. Он не думает каждую минуту, как заработать на проталкивание того или сего. У него свой бизнес.
То есть ты имеешь в виду, что, например, какой-то долларовый миллиардер, сидя в Государственной Думе, может проголосовать против общего решения,
ну, в принципе,
которое сказано, как голосовать.
Ну, в принципе, конечно, но это не зависит от его состояния. Он вообще более свободный. Вообще.
Не, меня не интересует, как он ведет себя на дискотеке или в Куршавеле.
А это очень важно.
Я спрашиваю, как он ведет себя в зале заседаний.
В зале заседания Думы, нынешней Думы, существует позиция, при которой люди, которые прошли по спискам Единой России или ЛДПР или коммунистов, должны голосовать солидарно, независимо от того, что они думают.
Так в чем свобода?
А тогда какая разница, он миллиардер или нет? Вот тогда нет разницы. При прочих равных богатого человека, еще раз повторяю, труднее коррумпировать. Чем известны наши депутаты? Своими запросами, например, публичными. Значит, известно, что у отдельных депутатов есть расценки на запросы, у отдельных депутатов, да, и об этом говорят сами депутаты. Вот я тебя уверяю, что долларовый миллиардер не возьмет деньги за то, чтобы сделать запрос в прокуратуру. И это уже хорошо. Но, конечно...
Как ты считаешь, может быть принят какой-то закон, который ущемляет права и желания этого долларового миллиарда?
Да, такой закон может принят, но это будет неправильно. Но есть же цензы, да, есть возрастные цензы, есть цензы оседлости у нас, да, там в Совет Федерации, например, не может быть избран человек, который там не прожил на этой территории там 10 лет, да. Можно вести ценз по богатству.
Нет, да, ну можно, например, как? Принять какой-то закон по алюминию, если, предположим, я сейчас не говорю, это я просто сказал, по алюминию, по
можно,
космосу.
Принимают по лесу,
если
по нефти.
Если этот человек сидит в зале заседания.
Можно, потому что решения о принятии законов в Российской Федерации принимаются в Кремле, а не в Государственной Думе.
Ага, тогда скажем, это без разницы.
Да, я сказал, что в этом смысле это не ухудшает ситуацию, это без разницы. Но когда есть свобода выработки решений и голосования, тогда, конечно, долларовый миллиардер менее подвержен коррупции, я возвращаюсь к главной болезни, да, нежели человек,
когда
который на этом зарабатывает.
Идеальный парламент – это когда там абсолютно все миллиардеры.
Идеальный
да?
парламент существует там, где различные точки зрения представлены, и парламент является местом для дискуссий, а не местом для голосования.
Нет, я понимаю, но если представить себе полностью парламент из миллиардеров, то коррупция равна нулю.
А коррупция равна, смысле? Там другие проблемы возникнут, но коррупция будет равна нулю, это безусловно.
Ну, у нас 30 секунд, все. Все, что-то еще тебя сегодня что-то там,
я хочу сказать,
шокировало?
Нет, меня ничего не шокировало. Я хочу сказать, что мы, я уже сказал, мы на завтра пригласили посла Сербии в наш эфир, в дневной эфир. Мы пригласили господина Багапша в наш эфир. Мы ожидаем в эфире бывшего президента Литвы господина Бразаускаса. Мы пригласили Юлию Тимошенко. Мы пригласили Михаила Саакашвили.
Только не говори, люди поймут, что это все завтра.
Нет, вот эти три дня. Просто мы приглашаем разных людей с разными...
Мы пригласили Буша, Путина...
Да, Усаму Бен Ладена.
Усаму Бен Ладена.
Но письмо не нашло героя.
А?
Письмо не нашло героя, Усаму
да,
Бен Ладена.
Да, не нашло, тушку нашло. Алексей Венедиктов, программа «Особое мнение». До свидания.